Я сейчас подъезжал к храму, отец Анатолий, и, ну так, про себя на автомате. Господи, пусть будет, здесь же парковки везде 480, пусть будет место на бесплатной парковке. Не сработало. Но первый вопрос будет как раз вот об этом. Господи, да пусть будет место на бесплатной парковке. Это молитва или нет?
Да, молитва.
А что это?
Ну, вы же обратились к Богу.
Всякое мое обращение к Богу есть молитва?
Если оно искренне от сердца, и вы именно мысль свою направили к Богу, и это сказали не в суе, не в шутку, не для того, чтобы кого-то развеселить, а действительно обратились к Богу, это молитва.
Господи, дай, это всегда молитва?
И так тоже может быть. А почему нет? Помните, почему нет? В Евангелии Господь говорит, кто из вас, когда у вас ребенок попросит яйцо, даст ему змею? Но ребенок же просит, дай. Если Господь применяет этот образ, почему мы не можем у Бога просить так же? Можем. Другой вопрос, получим или нет. Вот на эту тему можно рассуждать.
Смотрите, что такое молитва? Молитва подобна грампластинке, на которой записан звук. Чтобы звук этого ансамбля или певца, или чтеца можно было послушать в любой другой точке мира, да, в любом другом времени. Вот то же самое молитва. Это зафиксированное словами ощущение, переживание благодати человека, который способен это ощутить и зафиксировать. И вот он ощутил эту благодать ввиду своей святости, ввиду своего духовного роста. Вот он вот ощутил вот это все, и он выразил это словами. Для чего? Для того, чтобы я, воспроизведя вот эту последовательность букв, слов и смыслов, ощутил, если не ту же самую благодать, а хотя бы отзвук этой благодати. Подобно тому, как отличается звук живого оркестра под управлением, я не знаю, Герберта фон Караяна от звука патефонной пластинки с этим оркестром.
Но это очень такое глобально-масштабное, глубокое описание молитвы. Мы же не можем сразу научиться так молиться. Вот сейчас человек встал на молитву, и у него Караян так руки поднял, и...
Не Караян, но хотя бы вот со щелчками, с треском, на одних высоких частотах, вот это все.
Оно же все постепенно.
Оно все постепенно.
Вы же понимаете, что ребенок учится ходить с падений. Вот он не может ходить. И если он не будет падать, не будет биться, там, плакать, он не научится ходить. Так можно начать от любого занятия, которым человек занимается, даже десятипальцевым методом на набор на там, компьютерной технике. Да? Чтобы овладеть им, нужно научиться, нужно приложить усилия. Чтобы научиться рисовать, нужно понять, как это делать, настроить все нейросвязи и прочие вещи, и тогда оно начнет работать. Молитва, как таковая, начинается с совершенно самого простого. Просто с элементарного «Господи, дай, и будет, если нужно действительно». Могу историю рассказать?
Расскажите.
Я, конечно, понимаю, что это может вызвать такую разную реакцию в комментариях, но это не важно. Это было со мной в Свято-Тихоновском университете, когда я учился на первом или втором курсе. Ну, это уже много лет назад. Я был студентом, молодым. И меня мало интересовали вот эти тонкости, там, богословие и прочие вещи. Меня интересовала музыка, меня интересовали интересные люди, общение. То есть учеба – это немножко по-другому переживалось все. И вот на тот момент, это начало самое 2000-х годов, появилась такая новое слово в аудиотехнике – CD-плеер. Я мечтал CD-плеер, не просто мечтал, я любил слушать музыку, я и люблю ее слушать. И для меня CD-плеер превратился в такой
предмет. Шинель гоголевскую.
Да, и не просто шинель гоголевскую, а это, знаете как, у меня было ощущение, что вот у меня будет CD-плеер, и все, мне больше ничего не надо. Мое счастье, вот оно вот в этом вот куске пластика, вот я его буду использовать, и все, в моей жизни все. А, естественно, студент не имеет средств таких. Купить это было невозможно, тем более хороший, качественный, и понятно, что это стоит дорого. И я просто ходил, мечтал, и мне казалось, что от этого моя жизнь еще как бы вот мрачнее и сложнее, потому что у меня нет CD-плеера. Я однажды, сидя на лекции по догматическому богословию, ни много ни мало, доктор уже богословия, протоиерей Олег Давыденков читал нам лекцию. Мы сидели с моим одногруппником и очень сильно устали. И мне одногруппник говорит: слушай, давай со следующей лекции сбежим, потому что сил больше нет. А это было вечером. У нас дневное и вечернее отделение соединяли вместе, потому что была нехватка аудитории. И мы днем отучившись, шли на вечерние лекции. Это было действительно очень тяжело. Я говорю: давай, сбегаем. И мы сбежали. И он говорит: мы сейчас поедем, говорит, там я девушку хочу свою встретить, чтобы вместе поехать. Давай, ты не против, если она к нам присоединится? Я говорю: слушай, конечно. Я говорю: о чем ты говоришь? И в метро в какой-то момент открываются двери в вагон, и входит его девушка на поясе с новым, потрясающим CD-плеером. А я же самое главное не рассказал, вот что я упустил. Пока я отца Олега слушал, Давыденкова, у меня на секунду в голове пронеслась мысль, которой я сам испугался, от нее тут же отказался. У меня пронеслась такая мысль. А он нам говорил о свойствах Божьих, о всемогуществе и все прочее. И у меня прям таким уколом иглы пролетело в мозгу студента. Ну, если он всемогущий, он же может послать мне CD-плеер. И я, испугавшись самой этой абсолютной глупости, думаю: Господи, что такое? При том, что в этот момент я только понял одно. Это была не просто мысль, как шальная, а это была как форма некоего даже обращения, но настолько робкого и резкого, потому что сам испугался этой же, по сути, абсурдности, да? И забыл об этом. И вот мы едем в метро, входит девушка, и на пояс у нее висит CD-плеер Panasonic, японский, прекрасный, новый. Они начинают между собой общаться. Я, естественно, чтобы не быть помехой, немножко отхожу в сторону, и мы едем дальше. Одна остановка, вторая, третья. И вдруг я понимаю, что между ними какой-то конфликт. Что-то происходит, повышенные тона, что-то она говорит, он что-то ей объясняет, что-то начинается такое. И в какой-то момент вдруг она поворачивается ко мне, смотрит на меня и говорит: ты хотел CD-плеер? На, вот, держи, теперь он твой, я тебе его дарю. Они останавливаются, поезд, открывается дверь, и они уходят на их станция. Я стою с этим CD-плеером посреди вагона и думаю: как так может быть? Дальше я в восторге, я слушаю диски, я это все. И через какое-то время я понимаю, проблемы не решились. Счастье CD-плеер не принес. По сути, все то же самое, но только с собой в ушах. Ну и что? И ровно через месяц, с небольшим, опять такая же ситуация, те же лекции. Мы опять едем с одногруппником, и он говорит: давай сейчас мы подберем. И входит его девушка в вагон, и прямо она вошла и говорит: слушай, говорит, прости, говорит, я тебе плеер подарила, но, говорит, меня бабушка замучила, мне его родители подарили, а родители далеко, она училась в Москве, родители были на Сахалине. Родители, говорит, далеко, ты не мог бы мне его вернуть? Я говорю: конечно, ты что? Я говорю: я вообще не могу понять, как ты это сделала и зачем. Такую дорогую вещь мне подарила, я отдал этот CD-плеер, и она с ним спокойно уехала к бабушке. И вы понимаете, вот здесь можно говорить что угодно. Конечно, я не молился о том, что: Господи, пошли мне CD-плеер. Я даже об этом не успел подумать, а Господь послал. Зачем? Для того, чтобы молодой студент понял одну простую истину. Богу, во-первых, все возможно, а во-вторых, счастье, совсем не в CD-плеере, в его наличии или отсутствии. Конечно, по-студенчески, можно сказать, по-детски, наивно кажется, что вот да, но эту аллегорию можно перенести на что угодно. Но я понял одну простую вещь. Что когда мы к Богу обращаемся, и даже нам может быть это показаться каким-то неуместным, а Господь слышит. И если Он может даже такую, по сути, это же лишняя вещь, да? Нам же все всегда говорят: вот молиться нужно только исключительно правильно, исключительно, то есть ты должен благодарить, ты не должен просить, ты много чего не должен. Но молитва – это любое обращение к Богу. Почему нельзя произносить всуе имя Божие? Отец Иоанн Христианкин, например, такой пример приводил. Когда мы в молитве говорим: «Все святые, молите Бога о нас», в этот момент все святые молят Бога о нас. Это не просто аллегорическая форма или какая-то такая традиционная присказка, А это обращение ко всем святым. И в этот момент все святые молятся о нас Богу. Почему грех говорить всуе имя Божие? Потому что это обращение к Богу.
Ваша история мне представила любимый сюжет про малыша и Карлсона в «Богословском свете». Помните? «Мам, а я правда стою очень дорого? Правда, больше 100 миллионов крон? Да, а можно я возьму 200 и куплю себе собаку?» И в конечном итоге собака появилась.
Да, именно так.
Вот вы говорите, что любое обращение к Богу есть молитва, и, в общем, ничего зазорного в этом нет, уж тем более нет никакого греха или нарушения воли Божьей, которая, по сути, и есть грех. Давайте представим на секунду, что сотрудники какого-нибудь НИИ, в котором есть своя хоккейная команда, собрались и говорят так: нам надо, чтобы наша хоккейная команда победила в чемпионате области. Давайте придумаем молитву о победе нашей команды в этом чемпионате. И они так придумали такую молитву и хором ее читают. Дело-то неплохое. Да?
Конечно. Прекрасно. Почему нет?
А потому что это нарушение заповеди Христа.
Какой?
Молитесь так, говорит Христос. Да будет воля твоя. Не будет воля сотрудников НИИ этого химпромкомбината, а будет воля твоя. Не моя, и не этих ребят, и не победа этой команды. Вам не знаю, нужна победа этой команды, не нужна. Вам сейчас кажется, что нужна. На самом деле вам нужен CD-плеер, я не знаю, или по голове получить кирпичом. Трудно сказать. Но да будет воля твоя. Все остальное – это твои собственные... как это называется, психологические деструкции и детские травмы.
Мы не успели просто обсудить текст молитвы, который напишет эта группа ученых из НИИ ради собственной хоккейной команды.
Но там, ну, хотим, чтобы победила наша команда.
Мы хотим.
Мы хотим.
Вот мы сейчас с нашей гимназией молимся о том, чтобы нам Господь послал новое здание, приход, деньги на ремонт. И в конце мы сформулировали эту фразу. Мы всей гимназии ровно в 9 часов вечера мы читаем эту молитву по соглашению. Но в конце: «Да будет воля Твоя». Не так, как мы хотим. Мы просим об этом и говорим: «Господи, нам это нужно». Но
нам да кажется, будет... что нам это
да,
нужно.
Да, ну, то есть нет, нам даже не кажется. Мы считаем, что нам нужно. А Господь сам решает, нужно нам это или нет. Но есть одна деталь. Отец Иоанн Кронштадтский свое первое чудо совершил в очень интересной обстановке. Нужно было крестить умирающего младенца, и младенец умирал. И мама этого младенца ему сказала, что вот, я хочу, чтобы он жил. Давай, молись. Отец Иоанн ей ответил примерно в такой форме, что, ну, как Бог даст, на все воля Божия. А мама ему сказала: нет, ты молись, чтобы он жив был. И он начал молиться, крестил ребенка, и ребенок выжил. Хотя все были уверены, что он умрет. Этот момент очень странный, и он такой очень дерзновенный. Но здесь есть одна важная вещь. Священник, который получает благодать Божию в таинстве хиротонии, стоя у престола, и не только стоя у престола, он имеет такое дерзновение, как обращаться к Богу, молиться, уговаривать. И даже не просто уговаривать, а из жития на Кронштадтского мы знаем, что он молился очень своеобразно, очень интересно. И это был его разговор с Богом, не просто разговор, а такое ощущение было, что как диалог. То есть он как будто бы и слышал ответ, и он мог даже о чем-то просить, настаивать и даже требовать у Бога. Как так может быть? А вот Иоанн Кронштадтский был таким. Его молитва могла отличаться от нашего такого классического представления о молитве. И молитва к Богу, она не может быть регламентирована кем-то.
Вот в храме на В-лавке там...
Да, правильно, что там?
Там такие книжки называются «Умные с молитвами». И они там все регламентированы.
Где-нибудь там, знаете, как в книгах бывает или в каких-то изданиях, там, внимание, цензура, да, там где-нибудь в какой-нибудь книжке есть написано, что молиться своими словами запрещено.
Не запрещено, но я знаю молитвы Иоанна Богослова, молитвы Серафима Саровского, молитвы оптинских старцев. И я не знаю молитвы Ивана Ивановича Иванова, сотрудника НИИ «Газпромнефть».
Правильно, потому что если он сподобится мученичества или святости преподобия, его канонизируют, выяснится, что он писал молитву, может быть, она войдет в текст. Но дело все в том, что почему у нас используются молитвы Иоанна Богослова, Ефрема Сирина и прочих авторитетов в духовной жизни. Потому что их молитвы, они не просто сформулированы как-то правильно, а это результат их духовного опыта, той самой наработки, которая длится годами, десятилетиями.
Вот здесь нужно ваше пояснение. Каким образом и в какой момент духовный опыт трансформируется в текст черным по белому?
Пример такой будет, простой достаточно. Студент-первокурсник на сдаче экзамена будет краснеть, бледнеть, трястись и выдавать из себя куски несвязанного текста, который экзаменатор принимает, обрабатывает, и до него примерно доходит картина, ну, там, очень тусклая, так как бы гадательно через закопченное стекло, хоть какого-то наличия знаний в голове студента. Человек, который заканчивает университет или берет второе высшее образование и там учится, он будет отвечать экзамен совершенно по-другому. Он знает, как его выстроить, он знает, что нужно сказать, что не нужно сказать. Он знает, как подготовиться и как это сформулировать, чтобы убедить того, кто принимает экзамен, что он не просто хорош, он великолепен.
Для этого нужен этот опыт, этот багаж знаний.
Да, именно так. И вот этот духовный опыт – это те самые годы, десятилетия, подвига в пустыне, аскезы, борьбы со страстями и прочего-прочего, что несет подвижник.
Прекрасный пример. И вот на этом примере я как раз сформулирую то, что меня тревожит больше всего. У нас вот есть студент, который, ну так, ничего не знает, да, условно там. Всю жизнь там с девчонками на метро ездил и CD-плеер хотел, условно. А есть студент, который вот прям у него весь комплекс знаний структурированный, он все помнит, все знает, все понимает, все осознал, все прожил. И у него есть правильный ответ на экзамене. Теоретически, вот этот мальчик, он тоже может там подсмотреть у него этот ответ, списать.
Он так и делал.
Он, да, списать и так на экзамене его произнести. Угу. Ну, чего будет стоить этот ответ? Ничего.
Правильно.
Отсюда вопрос. Чего стоит моя молитва, которую преподобный Ефрем Сирин написал со всем своим багажом духовного опыта, и я такой в лавке в храме святителя Николая на трех горах ее купил, прочитал, и, дескать, все, я почти святой, могу спокойно садиться за руль и ехать, со мной теперь ничего не случится.
И я вам прекрасно пример приведу из этой же студенческой жизни. У нас в университете в Тихоновском преподавал Игорь Сергеевич Чичуров, Царство Небесное, он скончался, к сожалению, византолог. Невероятный человек по своей культуре, деликатности и какого-то даже такого трепетного отношения к человеку напротив. Я когда пришел ему сдавать, вот именно в такой форме, экзамен по Византии, по истории Византии, там у нас было несколько предметов, там и лекции были, и семинары. Меня поразило отношение Игоря Сергеевича к студенту, вообще к любому. Я сел отвечать. Он говорит: хорошо, давайте первый вопрос из билета. Я начинаю ему говорить, и этот человек, который ездил на мировые форумы по Византии, то есть он был высочайшего уровня профессионал, слыша, что я ему говорю, прекрасно все понимает. Но в какой-то момент он перехватывает инициативу, говорит: да-да-да, очень интересно, вы замечательно говорите, и да, а вот вы помните, а там Лев Комнин, а вот там эти вот он ввел такие-то реформы. И он дальше рассказывает все за меня и говорит: прекрасно, давайте второй вопрос. Я начинаю второй вопрос. Такая же ситуация. Он прекрасно все слышит, понимает. И тут же: да-да, а вот вы помните, а вот там была такая, вот эта Фема, вот эти реформы, деление Византии, там, империи на какие-то вот эти административные единицы. Он продолжает его сам дальше и говорит: четыре вас устроит. Какой можно дать ответ? Конечно, устроит. Но помимо всего прочего и счастья от четверки в зачетке, я на всю жизнь сохранил это невероятное внутреннее ощущение его отношения к человеку. Он не топил, он не тянул из тебя жилы, он не валил тебя, но он, прекрасно все понимая, видя эту чистоту в глазах, он делал все так, чтобы человек не просто не потерял лицо, как говорят японцы, самураи. Нельзя дать человеку потерять лицо, потому что это отношение к личности. Даже это студент, он бездельник, он пропустил все лекции, он ничего не делал, но Игорь Сергеевич не мог дать ему так себя уронить. И он отвечал за него и ставил ему не просто положительную оценку, а незаслуженную оценку вообще. Неужели Господь Бог не великодушный Игорь Сергеевич Чичурова? Конечно, великодушный.
Какой замечательный пример, слушайте. Вот это один из тех примеров, которые на всю жизнь. То есть, даже если ты ничего не знаешь, ну, теоретически ты можешь сказать, я ничего не знаю, я не приду. И тогда не состоится вот этого всего.
Нет, именно так.
Но даже если ты ничего не знаешь, ты можешь прийти, сесть и попытаться вот как-то.
А вот это
так.
И есть молитва.
Это и есть
молитва. Ты можешь даже ничего не сказать. Ты просто хоть рот открыл, а Господь тебе не просто все, а на это у меня тоже есть жизненная история, но не знаю, уместно ли ее рассказать.
Ваша история всегда уместна.
Эта ситуация была у меня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Я ехал в храм Гроба Господня именно молиться, и у меня была конкретная совершенно задача. Почему? Я на тот момент уже женился, и у меня были сложности с рукоположением. То есть эти сложности были совершенно такого, что называется, непредсказуемого характера. Учитывая мое образование и намерение в жизни, следование этому выбору, внезапно я столкнулся с совершенно непреодолимыми препятствиями, которые меня еще потом долгое время преследовали. И вот мне предложили поехать в паломническую поездку в Святую Землю, на гроб Господень. Ну и не только, то есть по Святой Земле там целая была программа. Перед тем, как поехать туда, я разговаривал со своей крестной, человеком невероятного жизненного опыта. И она жила даже какое-то время в Иерусалиме. С ней тоже там связана невероятная совершенно история, но это уже отдельно. Потом будет, если к месту, расскажу. И когда я с ней разговаривал об этом, она мне сказала очень странную фразу, которая меня удивила и несколько даже смутила. Она мне сказала так. Да-да, ты поедешь обязательно, конечно, будешь на гробе Господне, но только учти, там невозможно молиться. Я сказал, что? А она на меня посмотрела так, немножко улыбнулась, говорит, ну ты потом поймешь. И на этом наш разговор закончился, и я поехал в Святую Землю. И это действительно совершенно удивительная была поездка. Я очень благодарен и организаторам, и участникам. Это действительно незабываемые моменты. И так получилось, что человек, который запланировал эту поездку и организовал, он ее выстроил таким образом, что мы, прилетев в Святую Землю, сразу из аэропорта через Тель-Авив ехали в Иерусалим и практически сразу шли в храм на гроб Господень. То есть, если не прямо этим вечером, то на следующее утро, я сейчас уже точно не помню, но, грубо говоря, то есть наша путешествие по Святой Земле начиналось с гроба Господня. То есть вот человек решил сделать это начальной такой точкой отправной. И это совершенно удивительно, потому что, ну, это действительно невероятное впечатление. Старый город и Иерусалим, и то, что там происходит в дневное время, вот этот восточный базар такой совершенно, это невероятное впечатление. И с каждым твоим углублением в центр этого старого города на пути к гробу Господня, твои впечатления только растут и меняются, потому что это совершенно что-то такое невероятное. Это что-то, то, что нам здесь неведомо. То есть у нас такого ничего нет. Это Восток, и Восток совершенно удивительный. И вот мы приходим к гробу Господня, попадаем в этот двор, кишащий людьми, совершенно невероятное количество людей всюду, везде. Очередь начиналась прямо сразу от камня помазания. Это очень много, долго еще там стоять, идти. И вот мы стоим в этой очереди. Я, взяв с собой четки, читаю Иисусову молитву, своими словами молюсь, потому что для меня настает вот тот самый момент, ради которого я сюда ехал. То есть это невероятная встреча, которую я готовился изо всех сил своих. То есть у меня была цель. Я хотел помолиться на гробе Господнем о конкретном совершенно, ну, событии в жизни. И вот пока мы стоим в этой очереди, вдруг появляется какой-то маленький человечек в такой, как шапка-ушанка с крестами какими-то. Он такой смуглый, такой сморщенный немножко. Вроде как в диаконском облачении куда-то проходит. Потом появляется огромный такой, невероятных размеров, греческий диакон в скуфейке греческой, с кадилом. Что-то прошел мимо нас тоже, молча совершенно, ушел куда-то. В какой-то момент вдруг там наверху где-то начинаются какие-то такие вот эти абсолютно восточные песнопения, совершенно нам незнакомые, чуждые, но это еще какое-то тоже впечатление. Потом очередь чуть-чуть продвигается дальше, там такие дубовые ворота раскрываются, оттуда выходят бенедиктинцы с какими-то своими, значит, вот этими, там они несут что-то, свечи, начинает играть орган. Это совершенно невероятно, вдруг внезапно откуда-то. Потом мы уже обходим Кувуклию с этой стороны, там греческое богослужение. Каким-то образом так получилось, что мы совпали, хотя так не должно быть. Это еще больше создает впечатление какого-то, это как центр мира. Знаете, то есть вот в этом месте все вот эти мировые религии, все вот там, то есть армянская церковь, коптская церковь, греческая церковь, католики, а на улице слышно, как в мечети этого Амара, там муэдзин что-то вещает. То есть это что-то совершенно, это невероятное чувство, потому что ты понимаешь, что ты, то место, в котором ты находишься, это центр. Вот центр всего. Вот здесь находится точка какая-то вот совершенно невероятная. И мы подходим к входу в Кувуклию, и со мной был мой родственник, муж моей сестры, отец Михаил. На тот момент был уже священником, я еще мирянин был. А он уже, значит, в подряснике с крестом. И он очень трогательно, он переживал очень за меня, хотел помочь. И мы подходим к входу и наблюдаем такую картину, как два греческих монаха закидывают и выкидывают. Закидывают и выкидывают людей. То есть они им даже несколько секунд там не дают пробыть, потому что, ну, очередь огромное, и действительно это необходимое действие, но которое меня лично совершенно не устраивает, потому что я-то ехал молиться на гробе Господнем, а тут что происходит? Даже молиться не дают. И тут отец Михаил подходит к этим греческим монахам и на абсолютно чистом русском языке московского диалекта говорит: «Отцы, дайте, пожалуйста, вот ему помолиться, ему очень надо, очень важно, пожалуйста». Я, естественно, думаю: ну, ну да, они русские знают, конечно. Они нас запускают и не выкидывают. То есть это чудо номер раз. Я захожу, конечно, чувства меня переполняют, это невероятное волнение. Я встаю на колени перед гробом Господним, кладу голову на камень этот. И дальше происходит нечто, что меня просто ставит в еще большее невероятное состояние и положение, какой-то в тупик даже. Вот мы когда хотим что-то сказать, мы набираем воздух, чтобы сказать, да, и мы формулируем мысль и говорим. Когда мы молимся, мы не говорим, не, ну, мы иногда вслух молимся тоже, то есть мы даже и говорим, бывает. Но в любом случае мы сначала собираемся силами и формулируем эту мысль обращения к Богу. И вот, встав на колени перед этим гробом Господним, перед этим камнем, положив голову на этот камень, я как будто вот как набираю воздуха, да, чтобы сказать, я так вот собираюсь с мыслью, чтобы начать ту самую молитву, которую я готовил все это время, и в этот момент... Это было даже физически, я это почувствовал, как мой вот этот вот внутренний, да я не знаю, как назвать, разум ли, или вектор мысли, но вот что-то, нечто внутреннее, то, о чем мы знаем, вот этот инструмент наш, обращение мысленного, он как будто столкнулся даже с каким-то теплым препятствием, как некой теплой стеной какого-то невероятного действа. То есть, знаете, когда вот... Это используется и там, не знаю, в кинематографе прием, или в жизни так это мы испытывали, бывало. Знаете, как в каком-то твоем невероятном состоянии, какого-то, да, там, даже, может быть, какого-то смятения или тревоги, тебе твой близкий человек, которого ты хорошо знаешь, и он тебя хорошо знает, кладет руку на плечо или обнимает. И в этот момент ты чувствуешь поддержку. И вот то, что нельзя передать словами, это не понятийная информация, да, то есть ты это ощущаешь. И вот в этот момент я почувствовал, что не просто мне положили руку на плечо, а как бы это дерзновенно не прозвучало, да, то есть вот... И я просто даже, можно сказать, фактически я услышал это: не надо. Не надо ничего говорить, там все знают. И в Евангелии есть такая строчка, что прежде вашего прошения Господь знает то, о чем вы будете просить. И я с этим столкнулся даже в какой-то степени в физическом смысле. То есть это непередаваемо. И тогда я понял, о чем мне говорила моя крестная. Что невозможно молиться не потому, что тебе не дают молиться, а там не нужно это так делать, как мы к этому привыкли. Да, здесь можно сказать, что вот, что это за магизм такой, то есть, значит, только на гробе Господне настоящая молитва, а потом нет ничего подобного. Просто гроб Господень – это особое место. Невероятное особое место. Я не могу сказать так дерзновенно «присутствие Божие», я что с него так столкнулся. Нет, конечно. Но это явно совершенно, и мой опыт лично для меня это совершенно безупречно доказывает, что это действительно место невероятной святости. То есть вот в этом месте, вот здесь, я пережил то, что не переживал больше ни до, ни после, никогда. И это не значит, что меня рукоположили сразу. Еще прошло много лет, долгих испытаний, терпения, смирения и прочего-прочего. Было много всего. И сейчас я понимаю, что то, о чем я просил, я был к этому совершенно не готов. Вообще. При том, что я был уверен, что у меня образование, у меня там все как положено, все как должно быть. Так что ж, почему же меня не рукополагают? И сейчас я понимаю, это было время, которое необходимо было прострадать, протерпеть, промолиться именно для того, чтобы до чего-то дойти. Вот вы говорили про тот духовный опыт, который дает. Вот есть такое негласное правило, что монах, который подвязается, вышел на подвиг, он может принимать людей и что-то советовать через 30 лет духовного подвига. 30 лет послушания, терпения, смирения и прочего. Без этих лет невозможно что-то вообще сказать человеку. Нет, возможно. Но будет ли это на пользу? Очень большой вопрос. Скорее всего, будет не на пользу или даже навредит. Я не подвязавшийся столько лет монах, именно поэтому я не имею права об этом рассуждать. Просто знаю, что есть такое явление, и знаю, почему оно. Именно потому, что тот самый опыт невероятный, который они проживают ежесекундно, он дает им эту возможность, открывает им какие-то духовные дарования и знания.
К этим 30 годам, друзья, мы вернемся с отцом Анатолием через один выпуск подкаста «Тет-а-тет», когда будем говорить о том, как найти или встретить, или вымолить духовника. У меня много вопросов по этому поводу. А относительно вашей истории, если мы с супругой соберемся с духом, деньгами, силой и визами и приедем на Святую Землю через неделю, и выстоим эту длинную очередь, и приложимся к камню, к этому гробу Господню. Мы испытаем то же самое?
Я не знаю. Я не могу вам обещать.
Вы сказали, что всему не виной, а заслуга вот этих переживаний. Я это место. Объясняю. Место. Я думаю, может быть, проблема в том, что мои молитвы не дают мне испытать какого-то резонанса, ответа. Заключается в том, что я не там молюсь.
Мне сейчас такая мысль в голову пришла, мы с вами уже об этом говорили. Возможно, что одно из условий заключается именно тот самый этот опыт. Дело все в том, что я родился и вырос в семье священника. И меня с детства, так скажем, чему-то учили. Это не значит, что чему-то научили, что я чем-то так сильно отличаюсь от вас, и мой жизненный опыт чем-то так сильно отличается от вашего.
У вас в роду 9 святых новомучеников. Вы сильно отличаетесь от меня и от всех, кто присутствует сейчас здесь.
Не знаю. Мне не видно. Это со стороны.
Нам видно.
Но я скажу откровенно так. Я просто боюсь, что... Да, извините, я не боюсь, неправильно сказал. Я могу предполагать, что здесь еще проблема в моем личном каком-то восприятии, моей какой-то, может быть, эмоциональности или еще каких-то моих проблемах, которые мне Господь, прощает, и Он нам всем прощает. Но Он как-то вот мне вот дал вот это пережить. Это известная ситуация, когда Николай Васильевич Гоголь проехал всю Святую Землю в коляске и сказал, а зачем все это по большому счету? То есть, понимаете, Через год или два моя жена поехала в Святую Землю. У нее подобного не было переживания. У нее были другие переживания. И очень даже такие непростые, достаточно даже страшные. У них при посещении монастыря Георгия Хазевита, у них человек скончался, паломник из соседней группы, просто по дороге в этот монастырь. Это тоже ситуация совершенно такая невероятная. Вот ей было дано вот такое пережить. То есть, понимаете?
Наверное, это прозвучит по-дурацки, но скончаться на святой земле...
Возможно, что для человека, который скончался на святой земле, это особая привилегия.
Привилегия.
Но его родным и жене, которая ехала с ним в этом автобусе, вывести его оттуда и похоронить как гражданин Российской Федерации в законном месте, это серьезное и тяжелое испытание. То есть это момент такой. Но в любом случае, когда в нашей жизни происходят какие-то тяжелые моменты и ситуации, очень часто люди, приходя на исповедь, говорят: «Батюшка, за что?» Я всегда им стараюсь как-то мягко и спокойно донести мысль, что мы неправильно ставим вопрос. Не за что, а для чего? То есть для православного христианина в первую очередь задача в какой-то тяжелой жизненной ситуации для себя самого понять, для чего. И, как правило, когда мы начинаем задавать себе эти вопросы, то мы находим на них ответы. И даже часто Господь отвечает сам.
Вопрос, который я сейчас задам, задают примерно 24 раза в сутки священнику. Но я его сформулирую несколько неожиданно. Просто сейчас как раз это переживание вот в моменте очень сильное. У нас есть подруга, и у ее мамы умница, образованная, искусствоведа, 64 года, активная. У нее внучка только родилась, счастье невероятное просто. Неожиданно случился инсульт обширный. И врачи нашей подруге сказали: слушайте, шансов практически нет, молитесь. Господь как бы способен не на такие чудеса. Как она молилась, невозможно себе представить. Позавчера она маму похоронила. Раба Божья Татьяна. А не мне, а ей. Попробуйте объяснить, а почему Господь не услышал ее молитвы? Вернее, услышал, безусловно. Но почему он вместо, возвращаясь к началу разговора, яйца, все-таки дал ей змею?
Почему змею? Вот это очень важный момент. Мы, когда относимся к человеческой жизни как к абсолютной ценности, мы ошибаемся. Сейчас объясню, почему. Господь на нас смотрит из вечности. Мы к Нему обращаемся из нашего земного пространства, из земного горизонта и бытия. Мы хотим, чтобы у нас здесь все было хорошо. Мы имеем на это право, и мы об этом молимся и просим. Но Господь смотрит на нас в перспективе нашего достижения вечности. И что и как мы там будем, и кто мы будем. Случаются чудеса, выживают люди. И не просто выживают, а происходит невероятное. Но это всегда решение остается за Богом. Это в Его руках. Да, мы можем молиться. Господь молился до кровавого пота в Гефсиманском саду о чем? Да мимо идет чаша сия. Но не как моя воля, но как твоя. Это очень непростой момент. И когда мы к этой земной проекции, к этой земной реальности и к этому бытию относимся как к средоточию и высочайшей ценности, да, и смыслу всего, мы забываем о вечности и забываем о Боге. И мы просим Его дать нам вот здесь и сейчас то, что я хочу. Но это в Его руках, потому что Он Творец. Это Его прерогатива решать. Да, я понимаю, что мы очень хотим и очень просим. И я знаю много случаев, когда просимое выполнялось. И знаю случаи, когда просимое не выполнялось. Почему? Потому что да будет воля Твоя И мы от этого никуда не денемся. Можем требовать исполнения нашей воли. Но в тот момент, как мы берем на себя эту ответственность, нам даже в голову не приходит дальнейшее развитие событий, которые могут происходить. А Господь их знает. Именно поэтому Он решает тем или иным образом, и более того, Его воля, она божественная воля. Но здесь нельзя сказать, что Он дал ей змею вместо яйца. Почему? Потому что встреча с ее мамой у нее еще впереди. Она будет. Да, мама не увидела, или если не увидела, если увидела, то недолго, но с внуками не побыла, не пожила. Да, это действительно горько. И действительно трудно и тяжело.
И неожиданно.
Нам всем хочется, чтобы, как в той самой сказке, жили долго и счастливо, умерли в один день. Но, во-первых, нам этого никто не обещал. Во-вторых, вокруг нас происходят события и вещи, которые, ну как вам сказать, они невероятны по своей масштабности и ужасу. Буквально несколько дней назад мне прислали короткий рассказ о инвалиде Второй мировой войны, то есть это события послевоенные, рассказанные от уст девочки-участницы. К сожалению, я не помню ее фамилию, Наталья, а фамилию не помню. Но там речь идет о том, что они с своей семьей, отец вернулся с фронта, и они возвращаются домой. И на каком-то полустанке отец приносит в вагон инвалида безногого, который абсолютно пьяный. И они его как-то приводят в чувство, он отсыпается, они начинают с ним разговаривать, и оказывается, что он из госпиталя, точнее, будучи в госпитале, он получил письмо от жены, которая отказывается от него, причем не стесняется написать в тексте, что если бы у тебя хотя бы одна нога была, еще ладно, куда ни шло, а так ты вообще ползух, что я буду с тобой делать, ты можешь не возвращаться домой. И они его берут в семью. И там очень интересно развиваются события. Оказывается, что этот безногий инвалид совершенно с потрясающим голосом, совершенно невероятным. Он поет просто как, ну, какой-то невероятный, не просто певец, а один из лучших певцов. И там история развивается, и к ним Жуков приезжает. А эту девочку, дочку вот этого человека, который взял к себе в семью этого инвалида, ее делегирует приветствовать маршала и дарить ему букет. Там очень интересная ситуация. И, в общем, маршал ее в ложу берет, ему там действия показывают, значит, на сцене. И в том числе ее отец выносит этого безногого инвалида петь. И потом маршал ее спрашивает. Она ему рассказывает, кто этот инвалид, откуда он. И он ее спрашивает, девочку, говорит, что для тебя я могу сделать? Она говорит, для меня ничего не надо. У меня отец с фронта вернулся, мне ничего не нужно. А вот Нина у нас живет. Ей 9 лет. Ее родители были партизаны. И когда ее фашисты пытали, они ей отрезали язык и на руке звездочку вырезали. А она им все равно ничего не сказала и не сообщила. То есть вы понимаете, что даже ребенок в таком возрасте знает, что есть ценность выше, чем даже собственная жизнь. То есть наша жизнь, и даже это ребенку понятно, он не выдал родителей. Его мучили страшно. Ребенка. Он не выдал своих родителей. Почему? Любовь, которой он любит своих родителей, она выше. То есть наша жизнь, наше земное существование есть нечто, что есть выше, чем это. И даже ребенок на это мог пойти. Матросов пожертвовал своей жизнью. Мы знаем массу случаев, когда летчики идут на таран, и есть, да, в Евангелии эта знаменитая фраза «нет больше той любви, нежели кто душу свою положит за други своя». И вот здесь как раз становится понятно, что жизнь человека не является абсолютной ценностью в этом смысле, в этой иерархии. Потому что есть за смертью нечто, что, как сказал апостол Павел, человеческому языку не дано выразить, что приготовил Господь для любящим Его. Именно поэтому на нас Господь, глядя из вечности и слушая наши молитвы, знает и понимает, как и каким образом распорядиться этой земной жизнью. Почему? Потому что есть вечность. Вот если бы не было вечности, вот если бы мама погибла, Татьяна, окончательно, и никогда бы больше мы с ней не встретились, вот эта змея, просит же, ну дай пожить еще Пожалуйста. Господь не дает. Но он не дает не потому, что он хочет плохого. Я похоронил отца в августе. Я очень тяжело переживаю эту вещь. Человек, которым для меня был мой отец, у меня нет такого человека в жизни больше. Ближе для меня не было никого. Именно в силу того, что, во-первых, он отец, а во-вторых, ну, у нас с ними были не просто доверительные отношения, у нас с ними были идеальные отношения. И это была его заслуга, не моя. И я ему за это невероятно благодарен. Я тоже молился. Я тоже просил. Я тоже хотел, чтобы он еще жил. Я хотел с ним служить литургии. Я хотел с ним говорить, видеть его, чувствовать. Но Господь его забрал. И я понимаю, что значит так нужно. Значит так необходимо для чего-то дальше. Но это дальше обязательно наступит, и я это знаю. И как Господь говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем в Евангелии от Иоанна. Почему? Потому что все будет понятно. Именно поэтому я искренне приношу свои соболезнования человеку, у которого так скоропостижно умерла мама, потому что это тяжелее всего, когда внезапно умирают люди. То есть, когда человек лежит, болеет, к этому хоть как-то можно приготовиться и как-то для себя как-то, в общем, уложить. И все равно тяжело и трудно. То есть, вакуум, который образовался после ухода отца, я понимаю, что я его ничем уже не заполню никогда. То есть, это место останется незанятым. Но это не является трагедией мирового масштаба и крахом. Потому что, во-первых, я его люблю, я его помню, я знаю и понимаю, как он сам к этому относится. И самое главное, у нас впереди встреча. Именно поэтому мы поздравляем друг друга, Христос воскрес. Именно поэтому у нас есть воскресный день, который ни французские революционеры, ни русские революционеры не смогли уничтожить. Чего только не придумывали. Пятидневки разные, названия там другие. А воскресенье как было, так и есть. Именно поэтому мы 2025 лет отсчитываем от Рождества Христова. Потому что это событие, которое перевернуло мировую историю. Сейчас очень много злых языков, много чего говорит, рассказывает. Даже углубляться в это не хочу. Не имеет значения для меня так точно. Потому что у меня есть эти факты, эти данные. И для меня это абсолютно прямая дорога. Я просто должен ее пройти. Да, тяжело. Ребенку на руках у матери или у отца очень хорошо. Но он не может всю жизнь на них ходить. Потому что тогда он не сможет сам ничего сделать в жизни. Он будет инвалидом, он не сможет передвигаться. Именно поэтому он будет идти, он будет падать, он будет ударяться и плакать. И мудрая мама не будет спешить ему на помощь. Почему? Он должен сам встать и пойти дальше. Потому что если его в этот момент взять на руки, его момент того, вот этого, знаете, как детского бега по траве, когда дети несутся со смехом, он откладывается. Он откладывается дальше и дальше. Чем больше ты помогаешь, тем дальше этот момент счастья невыразимого. Знаете, как человек, научившийся ездить на велосипеде, никогда не разучится. То есть это вот оно. Так почему же нужно этот момент задерживать? А многие родители этот момент как раз наоборот задерживают и его откладывают даже нежелательно, потому что им жалко. Он плачет, ему больно, ему тяжело, хочется утешить, обнять и как-то ему это помочь. И неправильно. В этот момент он должен плакать. Он должен вставать и идти, чтобы там за этим будет перспектива невероятная.